как проповедник. Когда мы начинали «Скалу», я выбрал Евангелие от Матфея, и где-то 5,5 лет мы исследовали по Евангелию от Матфея. По крайней мере, каждая следующая моя проповедь была на следующий текст. Я думал, что это будет быстрее, но оказывается, все намного дольше. 2,5 года назад мы начали «Деяния», и сегодня мы на 17 главе, и я давно ждал уже, когда я приступлю к этой истории. Потому что я думаю, что мы застрянем на несколько проповедей, вот на истории о Павле, который находится в Афинах. И вместе со мной я бы просила, чтобы вы открыли 17 главу книги «Деяний», и мы прочитаем 15 и 16 текст. Прежде чем мы будем читать, и вы открываете, напомню, что Павлу пришлось убежать из Филиппа. Ему пришлось убежать, потому что было серьезное гонение, которое было воздвигнуто, он оказался в тюрьме, и его просили потом уйти из этого города. Затем еще в одном городе, где ему удалось побыть всего несколько недель, его тоже выгнали. И в этот момент Павел находится в Греции, в южной части Греции, и он уходит, его уводят, и попадает Павел не куда-то, а в столицу, попадает в Афины. Давайте мы прочитаем о том, как он там оказался. 17 глава, Деяния апостола, 15 текст. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Павел находится практически один, скорее всего, Лука с ним. Его ближайшие соратники находятся в другом городе, и Павел ожидает. И он попадает в город, который является в тот момент центром культурным, интеллектуальным, религиозным и философским центром империи. Афины перестали уже быть политическим центром после того, как греческая цивилизация, она уступила вместо римской. Но Афины так и остались до того момента местом, куда стекались самые умные люди, самые творческие люди, самые одаренные люди. Если бы сегодня вы сравнили в мире моды, да, Милан, Париж, там, где проходит, там, где крутится вся богема культурная, или интеллектуальный, научный мир, где-нибудь Силиконовая долина, или Кембридж, или Оксфорд. В тот момент Афина является этим центром. Город с величайшей архитектурой, город полный произведений искусства, город, где ставятся самые последние постановки театральные, когда не было кино, все происходило в театре. Город, где играет самая современная музыка. Город, где собираются самые умные, одаренные люди и делятся своим знанием, и делятся своей философией. Здесь можно было встретить гуру в области философии. Афины были также самым крупным религиозным центром. Греки, они с радушием принимали, или они очень лояльно относились ко всем религиям, божествам. И современники Павла писали о том, что греки или афиняне превзошли всех в своей ревности до религии. Один из греческих писателей или римских писаний, Петроний, который жил во время Павла, он так с усмешкой говорил: «В Афинах легче или чаще встретить фигуру божества, чем живого человека». Около 30 тысяч статуэток различных богинь и богов находилось в тот момент в Афинах, на каждой улице. И Павел попадает в этот город. Я так подумал о том, как бы я реагировал на этот город, как бы я, что бы чувствовал я, что бы переживал я, попав в самый центр цивилизации, в эту красоту, вот в эту изысканность, вот эту новомодность, да? Что вызывало бы это во мне? Восхищение. Можно было ходить месяц с открытым ртом по Афинам, разглядывая все это и восхищаться. Но удивительно, те чувства, которые испытывает Павел, когда он попадает в Афины. Оно вызывает в нем не восхищение, а вызывает в нем возмущение. Чуть позже, когда Павел напишет первую главу послания римлянам, очень похоже, что он напишет ее с Афин. Потому что он описывает то, как люди создавали себе идолов, как люди создавали себе лжерелигию, как будто ходя по улицам Афин. Откройте вместе со мной римлянам первую главу, 18 текст, где Павел описывает, каким же образом сердце человека может так развратиться, чтобы создать такое обилие идолов и начать поклоняться им. 18 текст 1 главы. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и обратилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Ты предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Среди тех людей, о которых говорит Павел, действительно одни из самых умных людей, когда-либо живших на земле. Среди тех людей, о которых он говорит, называют себя мудрыми. В стихе 22. Платон, Аристотель, философы, на которых вот эти два, возьмите их только обоих, на этих двух философов до сих пор строятся основные философские школы, все. До сих пор все возвращаются к этой мудрости, к этому удивительному уму человеческому, который способен был 3-4 век, еще до Рождества Христова, понять и оформить, и выразить очень мудрые вещи. Это эти люди. Стихи 26-27 поражают масштабами аморальности, которая просто наводнила эту культуру. Культуру, которой даже сегодня многие восхищаются. Мы с вами, слыша об этом и изучая ее в школах или в институте, знаем очень мало на самом деле о вот этих темных сторонах греческой культуры. Они много умалчиваются. Мы слышим о Афродите, богине любви, да? Богине любви и красоты. Но мало кто учит сегодня и говорит о том, что это была не просто богиня красоты. Но поклонение этой богине сопровождалось с культовой проституцией, где прямо напротив храма этой богини, Коринф или в Афинах, стояли публичные дома, где каждый поклонник Афродиты заходил туда, по сути, оставляя там свое жертвоприношение, и это жертвоприношение потом относилось в храм и жертвовалось. То есть это были жрицы, которые таким образом служили Богу. А человек, который решил поклоняться этой богине, он вовлекался в этот культ. И, по сути, был вовлечен в культовые обряды. Культ бога вина и веселья Диониса сопровождался пьянством до потери сознания, где люди сознательно хотели уподобиться животным, перестав быть человеком. Где они напивались и наедались, и потом, когда отходили, они хотели опять есть. И поэтому они перехилялись через лавочки, они вызывали рвоту, вырывали все, опустошали желудок и опять ели. И это сопровождалось. Вот это цивилизация, это греческая цивилизация. Та цивилизация, которую ставят в пример. Ахиллес. Мы читали, возможно, Илиаду, Гомера, слышали о Трое, слышали об этой истории, удивительной дружбы Ахиллеса, который не пошел на войну с троянцами, но когда убили его друга, а мы знаем, что его друг был не просто его другом, это был его любовник, они жили как мужчины, он пошел мстить за своего друга и любовника. Это цивилизация, которая восхищается, это та цивилизация, которая дала нам таких людей, как Платона и Аристотеля. И то, что увидел Павел, он увидел не фасад. Он увидел не достижение этой цивилизации, он увидел глубину этого сердца, испорченного и развращенного сердца. И сегодня, со времен Павла, это идолопоклонство не исчезло. Оно изменило форму, оно приобрело более изысканную форму. Оно существует сейчас в более изощренной форме. Мне бы хотелось сегодня остановиться именно на этом, показать идолопоклонство вокруг нас, показать идолопоклонство среди нас и внутри нас. И понять, какова же моя реакция на этот мир, полный идолов, в котором я живу. То, что нам стоит этого опасаться, то, что нам стоит страшиться или убегать от этого, предупреждает нас Писание. Библия учит нас убегать от идолопоклонства. И это не слово, которое обращено к верующим первого века. Мы с вами читали перед причастием в первом послании к Коринфянам, где апостол предупреждает, убегайте от этого. Опасайтесь, чтобы оно не было среди вас. Первое послание Коринфянам, 10 главе, когда он говорит и предупреждает нас, не будьте такими, как они. Не будьте такими, как они. Смотрите, что пишет он. 6 текста, 10 главы. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же, кем? Идолопоклонниками. Как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть, и так далее, и так далее. И 14 текстом он заканчивает, и так, убегайте идолопоклонства. Поэтому поговорим об идолах вокруг нас. О том, что окружает нас. Это жизнь, это культура, это цивилизация, которая точно так же наполнена этим лжепоклонением. Слово «идол» означает «идолун», означает «маленький образ», «маленькая картинка». И означало оно, по сути, вот это воплощение или символ божества, который вырезался или вылепливался из глины, ковался из золота и носился при себе, как символ присутствия божества или символ поклонения этому божеству. Конечно же, люди и в те времена, большинство не верило, что вот эта золотая или глиняная фигурка что-то делает, но они через нее поклонялись идолу, поклонялись тому, кому они служили. Верили, что это оберегает их, верили, что это защищает их, верили, что это божество дает им благословение и, соответственно, служили ему. Сегодня это слово «идол», оно уже не означает только эту фигурку. Оно означает вообще любую ценность, любую надежду человека, на которую он надеется всем сердцем, и которая защищает его, которая дарует ему мир и покой. Ценность его жизни. Если вы подумаете о том, что является самой большой ценностью моей жизни, без чего мне будет очень страшно жить, чего я так сильно боюсь лишиться. Когда я не обладаю этим, что вселяет в меня в сердце ужас, вы, скорее всего, ответите на вопрос, что является вашим главным центром поклонения, центром вашей жизни. И наше сердце, оно искусно на то, чтобы создавать эти идолы. В Ветхом Завете, 32 главе, нам описана эта история о том, как народ захотел создать идола. Причем желание-то у них было вначале не совсем плохим, можно так сказать. Народ находится в пустыне, они уходят от рабства, они идут за Моисеем, они видят то, что какое-то божество, какая-то сила очень большая сопровождает их, что она защищает их, что она раздвигает море, она поражает фараона, она кормит их. И они ассоциируют присутствие этого Бога, присутствие этой силы с Моисеем, через которого все это и дается. И вот Моисей уходит на гору, и он довольно долго уже оттуда не возвращается. Проходит 10 дней, проходит месяц, уже больше месяца, а его и нет. И народ теряет веру в то, что Моисей когда-либо вернется. И народу нужно что-то вместо него, чтобы повело бы их. Давайте прочитаем с первого текста. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то обратился к Аарону и сказал ему: «Встань, внимание, сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделать». Два вопроса. Зачем он Бог? Для чего? Зачем он им нужен? Для чего человеку нужен Бог? А второе, зачем его надо делать, если это Бог? Вроде бы глупые вопросы. Но народ не может без кого-то или без чего-то, чтобы вело бы их. Человек не может жить без того, кто заботится о нем, без того, кто дарует ему этот мир, потому что внутри себя мы не находим этого. Внутри себя ни один из нас не может найти достаточно средств, ресурсов, чтобы успокоило нас все это извне. Иначе бы нам никто не был нужен. Поймите, если все было у нас достаточно, мы бы не нуждались ни в чем. Мы бы не нуждались ни в Боге, ни в друг друге. Но мы не можем иметь этого внутри. И они говорят: сделай нам Бога. И они говорят: для чего? Который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И когда Аарон говорит: ну давайте соберем золото. Вытащите все, что у вас есть, самое лучшее. Давайте свои серьги, свои кольца. Я не знаю, блефовал он или нет. Думал ли он, что они откажутся подарить ему все самое ценное. Но когда оказалось, что они все принесли, он сделал, в конце концов. Сделал из дерева быка, потому что им нужен был образ. А какой образ? Аарон не видел Бога. Никто не видел Бога. И ему нужно было выбирать Бога. И потому что они называли, называли этого Бога словом Бог, или Эль в еврейском. Они иногда добавляли приставку. Бог такой-то. Или Бог всемогущий. Да, и так далее. А в народах, которые жили вокруг них, Эл или Эль, это был верховный Бог Ханан. Они так считали, что этот Бог выглядит в виде быка, и у него есть сын и дочка, Ваала, Ашера. И всякий раз, когда Ваал с Ашерой занимаются приятным времяпровождением, земля дарует плоды и так далее. У них было вот это верование или это религия. Когда Аарон выбирает именно этот образ, почему он не выбрал куст горящий? Почему он не выбрал символ какого-то огненного столба? Почему он не выбрал ничего, что раньше встречал Моисей, возможно? Он берет и выбирает быка. Быка, который является символом племен вокруг них, хананейского бога. Он выбирает этот образ, и сразу же после этого народ выбирает и форму поклонения этому богу. Потому что наше сердце, выбирая себе ценность, которой оно будет поклоняться, одновременно с этим сразу же выбирает и поклонение этой ценности. И что делает народ? 6 текст. На другой день они встали рано, принесли всесожжение, привели жертвы мирные. Народ сел есть и пить, и после играть, веселиться. Причем это были не просто пляски. Чуть позже, когда мы читаем, Моисей сходит с горы, и там есть такое слово «необузданный народ». Он увидел, что народ необузданный. У евреев это слово могло означать голубь. То, что после хорошей еды, после хорошей выпивки, они начинали плясать. И они начинали уподобляться всем этим хананеям, которые вот так, в этих ритуальных танцах, ритуальных оргиях, они поклонялись Богу. Выбирая себе ценности, человеческое сердце сразу же выбирает поклонение этой ценности. И идол неразрывно связан с той формой поклонения, которую мы выбираем. Поэтому и человек до сих пор ищет вот эту потребность, и он не может найти ее внутри. Никто из людей не находит внутри то, что дало бы ему мир, то, что дало бы ему безопасность, дало бы ему спокойствие. И человеческое сердце ищет того или кого-то, кто мог бы ответить на его основные нужды. Потребность безопасности, потребность в предсказуемом будущем, потребность в заботе о материальных наших нуждах, еда, удовольствие, одежда, здоровье, потребность в общении, любви, принятии. Все это ищет наше человеческое сердце. И поэтому евреям нужен был Бог, который бы повел их. Они не могли идти дальше. Они не могли существовать без кого-то или без чего-то, что вело бы их, что направляло их и что заботилось о них. Поэтому как поклонение в Греции, поклонение Богу вина сопровождалось поклонением вину, поклонение любви или богине любви сопровождалось соответствующими ритуалами. Поклонение евреев, которые выбрали образ хананейского бога, соответственно, тоже походило на их образ. Сегодня мы с вами имеем современных идолов, которые точно так же требуют поклонения, и люди участвуют в этом поклонении. И, кстати, мы с вами в том числе идем и смотрим, как это делают люди, и участвуем. Я подумал о нескольких только идолах современности и попытался выбрать или оформить их имена, их названия. Один из них называется «sale» по-английски. Или «shopping» по-другому. А это современное божество. Когда человек чувствует себя дискомфортно, когда он чувствует, что жизнь не под контролем, когда переживаешь. Некоторые люди выбирают себе способ успокоения, способ то, чтобы почувствовать хоть какое-то ощущение контроля над своей жизнью, что я могу потратиться, сколько я захочу. И человек идет и начинает, нужно или не нужно, спускать деньги на сейл. Просто он не знает, он потом даже и выкинет эту вещь, она ему не нужна будет. И есть такая американская шутка, где женщина приводит домой слона. И муж говорит, зачем ты его взяла? Это он же по скидке, по сейлу. 10% всего заплатила от того, что он стоит. Это современный идол. И люди готовы тратиться, они готовы жертвовать и служить этому. Живя от скидки до скидки, думая о том, когда же наступит следующий черед скидки. Идя и служа этому идолу своими деньгами. Есть еще один идол. Можно назвать его кредит. Когда нам нужно, он предлагает себя под видом помощи. Под видом того, что нам действительно в какие-то моменты, когда у нас не хватает, на какие-то крайние нужды, нам действительно нужно иногда и негде занять. И это очень удобно. Когда ты можешь взять, возможно, без процентов, возможно, со срочкой, то есть и помогаешь, да, себе, бюджету своей семьи, но он предлагает потом больше. От простой помощи в какой-то экстренной ситуации он предлагает жизнь. Он предлагает вступить вот в эту философию жизни. Лучше получи сейчас и не думай о том, как это делать потом. И начиная с хорошей вещи, начиная с обычной вещи, мы пользуемся этим, я пользуюсь этим, какие-то необходимые моменты, но он хочет больше. И мир, эта жизнь предлагает нам больше, она предлагает жить постоянно этим, не думая, жить не по карману, жить по желанию, жить по похоти. Потому что потратить незаработанные деньги намного проще, чем потратить то, над чем ты трудился. И люди ввязываются в эту жизнь. Ввязываются в бесчисленные пагубы потом, которые разоряют их. которые отнимают их имущество. И это тот стиль жизни, который нам предлагает сегодня этот мир. Есть еще один идол. Я условно называю его идолом. Никто не думает о том, что это идол. Называется prime time. В телевидении это время после работы, когда вы уже все сделали, все свои дела, и теперь можете пожить для себя, просто отдохнуть. Это самое дорогое время на телевидении. Обычно это суббота вечер, да, когда завтра выходной день, не надо рано вставать. И именно в это время сосредотачиваются основные, самые дорогие и влияющие на сознание людей передачи, мероприятия. И то, как мы проводим это время, оно тоже отчасти говорит, что для нас ценно и во что мы готовы вкладываться. В древности религия и поклонение идолам было связано с ритуалами. Оно было связано с храмом. И точно так же сегодня. Если раньше, заезжая в город, вы могли, 200-300 лет назад, вы могли увидеть сразу, что является храмом в этом городе. Это было самое высокое здание, это было самое красивое здание и обычно стоящее в центре города. А европейские города были построены так, что дороги шли к храму. Русские города были построены так, что церковь всегда должна была стоять на возвышенности. И еще издалека, подъезжая к городу, вы должны были первым увидеть эту церковь. Это всегда было самое высокое здание, самое красивое здание и масштабное. Сегодня современные храмы, они строятся по тому же принципу. Это должно быть в очень удобном месте. Это должно быть самое большое здание. Это должно быть здание, куда может очень много народу прийти и провести там Божий день. Послужить ему. И даже структура этого здания, я говорю о торговом развлекательном центре, она построена по принципу храма. Храм был построен с внешним двором, куда мог зайти абсолютно каждый, да, посмотреть, то есть что и как. Затем был более внутренний двор, где совершались жертвоприношения, где ты приходил с чем-то. Ты должен был отдать божеству что-то, взамен получить какое-то благословение. И сегодня этим внутренним двором являются вот эти множественные количества предлагаемых нам бутиков, где мы можем зайти. Что? Чем живет современный человек? Он живет мыслью о воскресенье или о субботе, о своем выходном дне, где он может провести приятное время и потратить то, что он заработал за эту неделю или за месяц. Он заслужил это. И сегодня целая семья может идти и найти там для себя абсолютно все. Есть место, где мы можем потратить, есть место, где мы можем, чтобы нам послужили, мы дадим. Но что еще было в храме? Это был внешний двор, это был внутренний двор, затем была жертва сама по себе, где вы символично садились и кушали, обозначая, что вы друг теперь с Богом, вы решили проблему. Так в еврейском храме. Вы заводили туда овцу, ее заклали на жертвеннике, затем часть забирал себе священник, часть сжигалась на огне, а одна часть приготавливалась со священниками, и вы садились прямо там в храме вместе со священником и кушали часть этой жертвы. Иными словами, Бог взял свое символично, огонь забрал жертву. Вы, и на Востоке еда с кем-то означала символ примирения. Вы кушали, означает, что между нами теперь мир. Вас допускали до этого. В этом храме современном тоже есть это место, где мы кушаем. Где есть фудкорт, где есть можно. Но есть еще святое святых. По сути, ради чего мы приходим туда? Это развлечение. Самая сокровенная часть, где мы участвуем в обрядах поклонения, садясь, да, и развлекаясь. Вот так построен этот мир. Павел ходил по Афинам и возмущался. Мы сегодня ходим по нашим городам. Не знаю, я не так часто чувствую это возмущение. Мы живем в этом, мы ходим по этим улицам, мы живем иногда невольно и несмысленно, копируя образ жизни людей. Какова наша реакция на этот мир? И, кстати, вот это слово «есть, пить и играть», где в Коринфянам, в Бытие, оно и сегодня характерно для современного храма, современной религии вещизма. Какова наша реакция на этот мир, живущий этой религией потребления? Мы играем по этим правилам, может быть, более сдержанно, то есть мы врываемся по полной, мы мучаемся, живя в этом или мы свыклись. И вы знаете, тактика этого мира, она такова, чтобы медленно, но планомерно заставлять нас привыкать к этому. И нам бы, наверное, было бы жутко сразу взять, упасть на ноги, на свои колени и поклониться деньгам. Ну, никто из нас этого не сделает. Или жить, допуская аморальность или нечестие прямо, да, между нами. Но никто бы из нас так этого не захотел. Но медленно, мало-помалу, впуская это в свои семьи, впуская это в свой дом, впуская это к своим детям, мирясь с этим, привыкая к этому, мы готовы уже к тому, чтобы впустить это в свою жизнь. Вас не задавали себе вопросом, почему протестантская церковь, та, которая была, ну, по сути, возвратом к реформации, реформация, возвратом к Писанию, сегодня западная церковь так легко принимает себе в церкви людей нетрадиционной ориентации, готова сочитывать эти браки, молчит, когда в обществе явная аморальность уже становится нормой и законом. Что? Я не говорю о мертвой церкви, я не говорю о формальной церкви. Я говорю о тех церквях, которые берут свои истоки в реформации. Как это произошло? Всего каких-то 100 лет, и это движение заполнило церковь. Мало-помалу. Сперва допуская это, потом смиряясь, потом ежась, мы допускаем эту религию в свое общество, а потом мы впускаем эту свою. Я с ужасом ожидаю этого времени, которое придет, когда и мы с вами будем жить, и когда в наших школах наших детей будут учить, что это нормально, и что ненормально говорить, что это плохо. Как мы будем реагировать на это? Будем ли мы мучаться, или мы свыкнемся с этим? Привыкнуть к вещизму, пустому накоплению хлама, привыкнуть к нечестию. Я порой поражаюсь, когда я слышу между детьми, какие они фильмы смотрят, даже какие они мультфильмы смотрят. Делятся этим. И когда родители говорят, да ладно, они же глаза закрывают. Это начало, это как раз проникновение. Они закрывают глаза, потом они уже не будут закрывать глаза. Потом они будут хотеть этого смотреть. А потом они будут жить, потому что они видят. Во 2 Петра, 2 главе, 7 тексте, Петр так вскользь напоминает Лота, который жил, мучаясь. И это удивительная история. Лот, которому был дан выбор, когда Авраам сказал, выбирай, Лот, слишком тесно нам с тобой. Выбери, где жить. Если ты пойдешь направо, я пойду налево. Мы с тобой должны разойтись. И Лот смотрит, он стоит, знаете, на таком обрыве иудейской пустыни, где перед ним расстилается с одной стороны пустыня, ну, не пустыня в нашем понимании, то есть камни и редкие кустарники, где, ну, тяжело. А с другой стороны, это Иорданская долина, все в зелени. Ну, правда, там нечестивые люди живут. И Лот выбирает нечестие. Он выбирает мягкую жизнь, легкую жизнь, правда, нечестивую жизнь. И он впускается вот в этот рай, который тогда был на земле, можно так сказать, и живет в шикарных условиях. Нет проблем с травой для своих овец. Нет проблем для удобства в городе, в Содоме. Есть одна проблема. Жутко нечестивый город. И выбрав вот эту добрую, такую легкую жизнь, он выбирает путь мучений. Вы знаете, я провел параллель. Дело в том, что когда у нас несколько, 10-20 лет назад открылась возможность для верующих людей выбрать для себя другую жизнь и уехать, многие уезжали и говорят, что мы едем служить Господу. Мы едем от гонений, мы едем от вот этих притеснений здесь. Мы едем в страну или мы едем в общество христианское. В реальности многие из них сейчас живут и мучаются. Многие из них сильно переживают о том, что их дети подвержены, как и дети Лота. Они были подвержены вот этому влиянию. Для меня это прям четкая параллель. Я прям поразился, выбирая легкую жизнь. Мы готовы иногда пойти на компромисс со своей совестью и погрузиться. Оно не принесет нам счастья. И бедного Лота Бог просто вырвал, уничтожив этот город, вырвал его, даже жену потерял. Я не знаю, что Бог будет делать с этим миром и когда Он будет это делать. И нам, согласитесь, невозможно полностью отделить себя и вырваться. Мы и здесь будем встречаться с подобными сложностями. И здесь мы будем жить и мучиться вокруг нас, видя и слыша эти беззаконные дела. Мы не убежим от этого мира. Вопрос в том, будем ли мы жить дискомфортно, или мы стали свои здесь, свыклись с этим и живем, как живут люди этого мира. Вокруг нас, как и во времена Павла, эта религия, она никуда не исчезла. Она приобретает более изощренные формы поклонения, но идолопоклонство, оно не ушло. И мы с вами живем среди такого же мира, полного идолов. Но идолопоклонство — это не только человеческая религия, будь то древняя или современная, это также внутреннее служение нашей самой главной ценности. И вот здесь очень удивительный текст. Колоссянам 3:5. Вы знаете, что мысль Павел очень удивительно мыслит. Он бывает рассказывает нам о чем-то, и потом где-то вскользь упоминает какую-то вещь, которая является настолько объемной, что можно много трактатов богословских написать. И вот этот текст, он один из таких. Апостол Павел перечисляет земные члены, и там вскользь упоминает об идолослужении. 3:5. «Итак, умертвите земные члены ваши. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое, кстати, идолослужение». И он пошел дальше. Вроде бы вот такое дополнение небольшое, что и любостяжение, которое есть идолослужение. И пошел дальше. Но это очень важный текст. Он говорит нам о том, что идолослужение — это не только когда вы идете и сознательно, да, преклоняетесь перед какой-то глупой ценностью вместо Бога. А это то, что составляет суть наших стремлений по жизни, нашу главную ценность. Цель нашей жизни — это и является служением этому идолу. И в данном смысле он приводит пример. Один из примеров такого идолослужения — страсть. Страсть к тому, чтобы иметь больше. Да, старое слово «любостяжание». Да? Я посмотрел в греческом, оно состоит из двух частей. Желание и больше. То есть постоянное, неуемное желание иметь больше. Не обязательно денег. Это вообще страсть к накопительству или страсть к тому, чтобы иметь больше. Оно может быть применимо к похоти, оно может быть применимо не обязательно к накоплению денег или имущества, ко всему тому, чего мы хотим неуемно больше и живем только ради этого. Вот это Павел называет идолослужение. Жадность, страсть к накоплению, алчность. Мы сегодня вспоминали Псалом 22, но я думаю, что вы без труда вспомните первую и последнюю из 10 заповедей. Какова первая заповедь? «Я есть Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов при лицом моим. Не поклоняйся им и не служи им, не сотвори себе кумира или идола, да? Никакого изображения». Это первая заповедь. Она утверждает, что есть один Бог и запрещает любое поклонение, любую ценность помимо Бога. Но чем заканчивается 10 заповедей? Какова последняя заповедь? Не пожелай, да? Не пожелай страстно. Кстати, очень интересно. Еврейское слово, пожелай. Оно означает страстно хотеть. Не просто, как хорошо, вот бы и мне такое. Не это слово означает. Это слово хамат означает очень сильно хотеть, страстно желать, пока ты не получишь этого. Не желай страстно всего того, что есть вокруг, у твоих близких. И там перечисление. Таким образом, первая заповедь и последняя заповедь Деколога, они объединяют и заключают в себя запрет на любую ценность и стремление к этой ценности, кроме Бога. Первая заповедь говорит о Боге, что не должно быть. А вторая объясняет нам, и Павел нам это прояснил, что же может быть идолопоклонством без сознательного поклонения идолу. Когда мы желаем чего-то очень страстно и без этого не можем найти покой, это и есть наше служение идолу. Это и есть идолопоклонство. Поэтому вопрос сегодня ко мне. Чего я сильно жажду? Чего мне постоянно не хватает? Что является образом, который я хочу иметь? Что я хочу иметь? Надеюсь, что это и принесет мне довольную и счастливую жизнь. Что это? Деньги? Нам не хватает денег. Нам постоянно не хватает денег. А сколько нужно, чтобы нам хватало? Сколько? Нам никогда не хватит. Всегда найдется какая-то еще нужда. Какая-то новая штучка, финтиклюшка, модная, интересная, которую нам внушают, что без нее жизни не будет. Или что если ты не имеешь этого, ты не успел в жизни. Всегда найдется что-то, на что нужны будут деньги. Вы уверены, что вы остановитесь, если вам дадут миллион или миллиард? Удовольствие. Нам не хватает удовольствия. Нам не хватает комфорта. Кстати, первая церковь очень ревностно и серьезно относилась к чревоугодию или к перееданию. Ну, потому что, во-первых, там было очень явно это. Было такое течение, гедонизм. Люди, которые жили ради удовольствия. Главной ценностью было удовольствие. И мы с вами поговорим об этом, когда подойдем к проповеди Павла. Потому что он встречался с этими людьми, с этими философами. Они говорили, что главной ценностью в жизни, главным благом в этой жизни является удовольствие. Когда ты испытываешь удовольствие, ты получаешь благо. Мы все испытываем такую эйфорию, когда мы получаем удовольствие. Будь то от пищи, будь то от вкуса какого-нибудь, будь то какого-то приятного ощущения для нашего тела. Так вот, эти люди, они поставили целью жизни извлечение удовольствия. И поэтому, если они получали удовольствие от еды, я вам рассказывал, они после пира перехилялись, два пальца в рот, они все это рвали и шли обратно кушать. То есть это был праздник, праздник живота. Они жили ради этого. До какого удовольствия мы хотим дойти, чтобы получить радость? Что приносит, без чего мы не можем жить комфортно? Что это за удовольствие? Первая церковь, видя все это, она очень ревностно относилась к этой заповеди. И очень внимательно относилась к чревоугодию. Вы знаете, блаженный Августин даже пишет так. «Я понимаю, что еда дана мне для того, чтобы поддерживать жизнь моего тела. Она дана мне не для того, чтобы я искал в этом радость и утешение своей жизни. Но я часто замечаю, что я перехожу эту грань. И вместо того, чтобы просто заботиться, простой заботой о своем теле, я начинаю искать и чувствовать это удовольствие». И он корил себя очень сильно в этом. И я думаю о том, когда я в последний раз укорял себя в том, что я стремился получить максимум удовольствия от еды и искал этого. Мы порой в шутку это делаем. Вот чревоугодие, когда шашлыка объедимся. Но первая церковь делает это не в шутку. Она действительно понимала, что это очень опасный путь. И став на этот путь, мы начнем удовлетворять себя и питать в этом. И поэтому мы все чувствуем дискомфорт, когда мы голодные. Все. Мы все чувствуем дискомфорт, когда нам не хватает отдыха, когда не хватает таких приятных физических ощущений. И Бог создал их, Бог создал это тело, но не создал его, чтобы мы жили этим. Поэтому давайте будем более внимательны к этому. Что еще не дает нам покоя? Отношения с людьми. Неважно, вы молодой человек, который еще не женат или не замужем, и вы ищете этого и думаете, вот если бы только у меня был этот близкий человек, который восполнит вот эту мою потребность в общении, в принятии, в любви. Но взрослые люди, женатые люди, они понимают, что вместе с этим благословением, которое приходит нам, приходит и ответственность, и приходит и сложная жизнь, где жизнь с любимым человеком, это не только всегда одно приятное. Это и ответственность, это и служение этому человеку, это и смирение, это и забота о нем. И поэтому вот эту дыру в душе, которую мы надеемся заткнуть отношениями, удовольствием, материальным благополучием, невозможно заткнуть. Еще я подумал о том, где в церкви, где даже духовные люди подвержены опасности идолослужения. Что в церкви, что в нашей духовной жизни, не просто какие-то материальные вещи, становятся идолом. И я, к сожалению, вам признаю, что даже среди служителей, служители попадаются на вот эту уловку, которую предлагает им дьявол. Власть — это один из них. Вы знаете, как сложно, обладая властью долгие годы, когда без тебя ничего не решается, когда ты чувствуешь себя важным, когда ты чувствуешь себя востребованным, отдать это, когда это нужно отдать. И не все служители с этим справляются. Не все готовы отцепиться, не все готовы отдать. И порой ввергают себя и свою церковь, и людей вокруг в пагубы большие. Это очень сложно. Вот мне, допустим, сложно сейчас, 15 лет занимаясь лагерем, будучи директором лагеря, отдать это ребятам молодым. Несмотря на то, что они неплохо, в принципе, справляются. Молодцы, стараются. Но это сложно заставить себя не лезть. Это сложно довериться. Я вам скажу, церковь, я думаю, что я готовлюсь к этому. Это будет наверняка сложность церкви, когда придется передавать людям, которые лучше тебя, людям, которые лучше смогут сделать. Это сложно. К сожалению, я видел ситуации, когда имущество и деньги захватывали служителя. Когда дом, который был оформлен на служителя и принадлежал ему, принадлежал, по сути, церкви, но формально было оформлено на него. Он говорил: до свидания, делай это своей собственностью. Это служитель, я говорю, не о неверующем человеке, не новообращенном, а служитель долгие годы прожил, забирал его и поступал нечестиво, просто нечестиво. Такая вещь, как почет и уважение, которое, хочется иметь, когда ты что-то делаешь. Тебе хочется, чтобы тебя ценили, тебя уважали. И как это тоже сложно, не служить этому идолу. Быть готовым смиряться, быть готовым уйти в сторону и не искать этой славы, не искать этого преклонения пред тобой. Мы все подвержены этому. Абсолютно каждый. В этом стремлении угодить или найти все-таки в поиске, найти же то же божество, которое восполнит всем все нужды афинян, они так и не могли найти его. У них было 30 тысяч статуй, и ни одна из них, ни одно из божеств не смогло дать им покой. Поэтому у них была еще одна статуя, не статуя, а был алтарь, на котором было написано «Неизвестному Богу». Они находились в постоянном поиске. И до сих пор человечество находится в этом поиске. Оно ищет и не может найти ни деньги, ни секс, ни власть, ни имущество. Ничто не может сделать нас счастливыми. Мы в постоянном поиске. Потому что эту потребность или эту надежду этот мир может дать этот неведомый Бог, которого мы с вами узнали и которого будет проповедовать Павел афинянам. Но об этом в следующий раз. Мы сейчас будем молиться. Я бы хотел предложить вам к домашним группам поговорить об этом. Поговорить о том, что лишает нас мира. Что из хороших вещей, из полезных даже вещей, может превратиться в главную ценность нашей жизни, помимо Бога. То, о чем я сегодня говорил, надеюсь, вы поняли, когда это говорилось и о магазинах, когда это говорилось и о кредитах, это не то, что по сути своей является злом, о служении, да, о почете, о власти, о еде. Оно само по себе не является злом. Наше сердце делает это зло. Наше сердце извращает добрые вещи, ставит их в центр вместо Бога и начинает им служить. Поговорите об этом. Поговорите о том, что вам сложно. Для кого-то этим идолом, этой ценностью может стать муж, без которого жизнь будет в крахе. То есть как я проживу без него. Или для кого-то это могут быть дети. Для кого-то это может быть служение, которое он не представляет себе жизнь без этого. Это смысл жизни. Так легко поддаться на это искушение. Поговорите об этом. И попросите, чтобы Господь осветил наше иногда неосмысленное сердце. Чтобы Он показал нам, чтобы Он осветил и сказал: вот что тебе сложно. Вот что тебе слишком прилипло к тебе. Вот что начинает владеть тобой. Вот в чем ты полагаешь свою надежду больше, чем во мне. Пусть Он поможет нам в этом. Аминь. Давайте встанем, помолимся, и мы будем поклоняться нашему великому Богу. Господь, Ты великий Бог. Ты единственный Бог. Ты Творец, наш Творец. И Ты тот, в котором мы можем найти в единственном покой, счастье и удовлетворение. Господи, мы, как и Павел, живем и сейчас в этом обществе, наполненном идолами. И люди вокруг, они, даже не понимая, идут и кланяются этому, служат этим идолам. И мы, Господи, мы также подвержены этому. Порой и мы тоже увлечены этим. Порой и мы живем, как люди этого мира. Конечно, потом понимая это, потом оставляя это. Господь, спасибо Тебе, что Ты останавливаешь нас. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты осветил наше сердце, показал нам эти ценности, которые мы слишком прилипли. То, без чего мы не представляем себе жизнь. Господь, освобождай нас от этого. Благослови нас видеть Тебя, единого истинного Бога. И сейчас, когда мы будем поклоняться Тебе, очищай наше сердце. Помогай еще раз и еще раз утверждаться в ценности Тебя единственного. Ты наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.